Домская площадь. С добрым утром!
8:05, и вновь к событиям нового дня. Отличной новостью, как мне кажется, на фоне актуальной ситуации. В латвийской медицине после недавнего выделения дополнительного финансирования станет еще и сегодняшнее событие в детской клинической больнице. Там отметят праздник стропил в здании нового центра неотложной помощи и амбулаторного центра здоровья. С нами на телефонной связи Ирина Ошинеце, руководитель этого центра детской клинической университетской больницы. Доктор, доброго утра.
Доброе утро.
И самое главное, с двойным праздником. Сегодня день рождения детской клинической больницы, которая была основана именно сегодня, 2 октября 1899 года. Двойной праздник, так сказать.
Да, сегодня у нас день рождения. Нам 124 года сегодня становится.
Говоря об празднике стропил и предстоящем открытии центра, нового центра неотложки и амбулаторного центра здоровья, скажите, доктор, в чем практическая важность и значение этого события?
Ну, во-первых, это у нас в последнее время самое объемное строительство этого центра. В этом центре у нас будет находиться неотложная помощь и амбулаторный центр. Само здание у нас примерно 7-8 квадратных тысяч метров. Очень-очень большое. И самое важное, что в неотложном центре у нас выстраиваются эпидемиологические палаты, безопасные палаты. Они спроектированы так, чтобы были удобны для наших новых пациентов молодых. И так как вы, наверное, уже знаете, что у нас очень большой в неотложной помощи пациенты в день, а даже до 150, до 200 пациентов в день к нам обращаются за неотложной помощью.
Итак, сегодня в центре праздник стропил или день возведения здания под крышу. Полноценно эти два центра заработают уже в следующем году. Действительно заработают, то есть нет риска долгостроя.
Ну, пока у нас все идет очень даже по плану, да, пока ничего нету, никаких у нас таких новостей, что что-то может измениться. И да, в следующем году, в первой половине года, это значит июнь, июль примерно, когда мы уже должны будем помаленьку заходить в новое здание и будем уже ждать своих пациентов уже там.
Но согласитесь, что поток маленьких пациентов на вены без Гатвы только растет. Скажите, по силам ли будет новому расширенному центру справиться с ним в обозримом будущем? И ну, это главный вопрос, которым задаются и родители, и медики неотложки, которые доставляют сложных пациентов на вены без Гатвы. И, конечно же, вы и все ваши коллеги. Как решить этот вопрос? Возможно, уже какие-то есть идеи, сценарии, глядя в будущее?
Да, если мы говорим про неотложную помощь, то, конечно, мы все время об этом думаем. Как вы видите, правда, у нас очень много пациентов к нам обращаются. Но мы очень много говорим тоже с семейными врачами, что очень много пациентов, которые, во-первых, должны обратиться к семейному врачу. Также мы общаемся и с родителями, всякие информативные делаем заявки, что делать родителю, если у ребеночка температура, и что сразу ему не нужно ехать в больницу, должна быть домашняя аптечка. Да, но мы ни пока никому помощь не отказана, и мы, конечно, не планируем отказывать помощь неотложного. Если мы говорим про амбулаторный центр, то в прошлом году у нас было 400 тысяч амбулаторных посещений. Это, согласитесь, очень много. Да, вы слышите, скорее всего, что есть очереди, но это не только у нас, это и во взрослых больницах очереди к специалистам есть. Но мы стараемся по всем возможностям удовлетворить все нужды наших
маленьких пациентов и нервной системы их родителей. Да, конечно.
Да.
Доктор, тем временем вашему стационару детской клинической больницы есть еще чем гордиться. Буквально накануне у вас третий раз в истории латвийской медицины пересадили сердце маленькому пациенту. То есть уровень технологий и персонала таков, что в Риге можно делать столь сложные операции, которые, казалось, под силу в брюссельским, лондонским, нью-йоркским врачам.
Да, мы этим гордимся. Это вы все очень правильно сказали. Да, мы идем на то, что мы, наша детская больница и наши кардиологи, и наши специалисты работают наравне с лучшими специалистами в Европе.
Глядя в будущее, на что еще настраивается главный стационар для самых маленьких пациентов? Какие еще события, явления ждут вас и маленьких пациентов?
Ну, без этого у нас еще уже в проекте строения уже тоже реализуется строительство также новому центру, который считается центр сна и эпилепсии, да, он тоже будет очень модный, он будет такой, какой должен быть. Такого центра еще в Латвии нету, это тоже ожидается в скорейшем будущем, которое уже закончится. И мы еще одно очень большое
событие,
да, сможем предоставить для наших маленьких пациентов.
Спасибо большое за хорошие новости. Согласитесь, замечательно. Начинается октябрь на Веннибас-Гатва, несмотря на то, что постоянно мы слышим проблема, финансирование, дефицит врачей и так далее. Видите, пусть поток хороших новостей на Веннибас-Гатва продолжается. И большое спасибо вам за этот рассказ. Еще раз доброго дня, доктор.
Вам тоже доброго дня. Спасибо.
Ирина Ушинец, руководитель амбулаторного центра здоровья детской клинической университетской больницы Латвии, с анонсом скорого открытия центра и нового отделения неотложной помощи на Веннибас-Гатве. Как только что прозвучало в нашем эфире, долгостроя не будет, все идет более чем по плану. И еще один важный момент отметила моя собеседница про очереди в отделении неотложки детской больницы. Они измеряются тысячи. Эту плановую помощь своего семейного врача тоже будут обслуживаться не в течение 6-8 часов, а намного быстрее. Время покажет, а пока оно показывает 8.13. 8 часов и 13 минут в Латвии.
Темный свет летят мотыльки. Я так люблю слушать и говорить, так люблю с кем-то говорить, ехать далеко. О, как мне сейчас легко. Так легко.
8 часов и 17 минут. Продолжу новый получас нашего эфира такой цитатой. Прямая речь: у людей в Словакии есть проблемы побольше, чем Украина. Так после победы на парламентских выборах заявил накануне лидер словацкой партии СМЕР СД Роберт Фицо. Очевидно, он станет вот-вот новым премьер-министром этой страны и, возможно, проблемой для общего внешнеполитического курса Европейской Унии. Об этом в международном блоге «Домской площади» сегодня, и я приветствую его ведущего Евгения Антонова. Коллега, доброе утро.
Доброе утро.
Я продолжу цитатами. «Победа пророссийской партии вряд ли существенно уменьшит поток европейского оружия в Украину, но скажется на отношении к помощи в целом», так написала вчера «Нью-Йорк Таймс», и в то же самое время сам Фицо вчера сказал буквально следующее: «Мы готовы помочь восстановлению Украины, но вы знаете наше мнение относительно поставок вооружения для этой страны». Скажи, на твой взгляд, это риторика для внутреннего пользователя, на избирателя, или уже это
не... Русский то курс социал-демократии, то направление социал-демократии стало до значительной степени сенсацией, потому что почти все опросы, которые проводятся перед выборами, стали очень плохо работать. Особенно, если необходимо предсказать результат от выборов, на которых заявлен в качестве участника такой кандидат, от, грубо говоря, от народа, который заигрывает с народными представлениями, который выступает против каких-то европейских ценностей, против прав меньшинств, как это делал господин Фицо, который выступает, в частности, против масштабной военной помощи Украины, да, и говорит, что я ее сверну, потому что у Словакии есть свои проблемы. Оказалось, что до этих людей либо полстеры не доходят, либо, когда полстеры доходят, люди стесняются высказать свою истинную позицию. В итоге начинали мы день с того, что, собственно, экзит-полы показывали, что прогрессивная Словакия, проевропейская партия, побеждает на выборах, а закончили тем, что оказалось, что она выиграть эти выборы, в общем-то, не смогла. Но надо сказать, что мы по-прежнему не можем быть уверены в том, что господин Фицо и его партия «Курс», который наделала немало громких заявлений, она действительно возглавит правительство. Но давайте, опять же, обратимся к примеру очень хорошо нам известному Латвии, где неоднократно на парламентских выборах победу одерживала на протяжении почти десятилетия партия «Согласие». Ну и сколько раз за эти 10 лет Ушакову удалось стать премьер-министром? Вроде бы как ни одного раза, да?
Риторический вопрос, но тем не менее, Евгений. Да. Виктор Орбан в Венгрии, теперь Роберт Фицо в Словакии. Не кажется ли тебе, что это уже начинает становиться проблемой для, скажем так, единого внешнеполитического курса Европейского Союза в отношении поддержки и помощи, подчеркну, военной помощи Украине?
Да, здесь есть, конечно, определенные вопросы. Кстати говоря, Виктор Орбан был чуть ли не первым иностранным лидером, который поздравил Фицо с победой. Он написал в своем Твиттере буквально: «Смотрите, кто пришел», и, в общем, явно выражал свою радость. Действительно, вот сейчас стало все больше и больше выглядеть так, что в ряде стран руководство или оппозиционные политики, или правящие политики стали задумываться о том, какую цену имеет поддержка, которую эти страны до сих пор безоговорочно оказывали Украине. Это и Венгрия, и вот сейчас эта риторика стала победой на выборах в Словакии, ну и совсем недавно история, скандал вокруг Польши. Он напрямую не касался, конечно, поставок оружия, но он в целом поставил немало вопросов на тему того, до какой степени, на какую степень жертвенности должен идти народ союзной страны, спасая страну, которая фактически защищает себя от полномасштабной агрессии. Тут неприятный довольно эпизод произошел на минувшие выходных в Соединенных Штатах. Там были переговоры о госдолге. Это такая рутинная процедура, которая ежегодно пытается Конгресс согласовать, там большой госдолг, его нужно как-то спасти, чтобы все функционировало. Так вот, они приняли временный бюджет, в котором не предусмотрена военная помощь Украине. Только на такой бюджет согласился Конгресс, и уже известно, что вот на 45 дней новая помощь оказана не будет, будет оказана только старая. Но, с другой стороны, и Байден, и глава Пентагона однозначно заявили, что помощь Украине продолжаться должна, и это и необходимое условие. Тем не менее, да, действительно, ты прав, становится понятно, что в некоторых странах, особенно в странах такой средней части Восточной Европы, нарастает некое такое осознание того, что война затянулась, война идет довольно долго, неизвестно, сколько она еще продлится и чем закончится, и, в общем, надо начинать считать, собственно, какие ресурсы мы направляем, чтобы эту войну как-то остановить или помочь, наоборот, одной из сторон, которая оказалась в него не по своей воле вовлечена.
Ну, еще одна цитата. Одна из стран выражала сомнения, но голосовала в поддержку, выражала сомнения, но делала свой вклад. Итак, дамы и господа, давайте посмотрим, что будет дальше, и с уважением к результатам выборов в Словакии. Сказал накануне в Киеве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Эта цитата поставит точку в нашем международном блоге сегодня, но ясно, что к этой теме нам придется возвращаться снова и снова. 8:23 на ситуацию в Словакии. После выборов мы посмотрели из Риги вместе с нашим международным обозревателем Евгением Антоновым. Спасибо, коллега. Ну и сменим тему резко, стремительно, как это должно происходить в мире спорта. У микрофона мой коллега Роман Антонович. Рома, доброе утро. Ну что, сыграем в теннис, пробежимся марафоном по улицам Риги. И все это в течение всего лишь 4 минут. Начинай.
Доброе утро. Зачем Алена Остапенко поехала в Пекин? Играть на турнире WTA 1000 на харде и, конечно же, выигрывать. В первом круге у нее в соперницах была немка Ева Лиза, если что, это 5-я ракетка Германии. Но вот первый сет начался и закончился так, будто это Ева Лиза 1-я ракетка Германии, а Алена 5-я ракетка Латвии. 2-6, в общем, было на табло. Но вот во втором сете то ли ветер сменил направление, то ли октябрь вступил полностью в свои права, но Алена вдруг взяла и показала класс. Она проводила буквально победные серии по 3-4 гейма подряд, вынуждая соперницу все больше ошибаться и от этих ошибок терять себя и ошибаться еще больше. А на неберущиеся подачи Алены просто любо-дорого было смотреть. В общем, второй и третий сет остались за Остапенко, и завершилось все тем, с чего я начал разговор. Победой! Ева Лиза очень талантливая теннисистка с огромным потенциалом, и ее сокрушительные победы над, например, бывшей финалисткой US Open Лейлой Фернандес из Канады в преддверии этого турнира, пожалуй, является свидетельством спортивных достоинств. Но в отчетном матче немки не хватило сил, не хватило опыта, чтобы победить нашу теннисистку. И это хорошо, ведь Остапенко, в свою очередь, показала класс. Она молодец, что после проигранного первого сета сумела перестроить игру, вылезти из ямы и выиграть этот матч. Смотрим, что будет дальше. Знаю, что все, кто воскресным днем был вынужден перемещаться через центр Риги не в туристических и прогулочных целях, выразили недовольство перекрытым городом в связи с чемпионатом мира по бегу. Мол, марафон же был весной, и снова марафон? Нет, Кипчоги не приехал, и это тоже своего рода индикатор. Тем временем и без Кипчоги было на что посмотреть. Хотите, расскажу, ну, чтобы убедиться, что не зря перекрывали центр города. В общем, в Риге на чемпионате мира по бегу на шоссе установлены мировые рекорды в забеге на 1 милю. У мужчин автором рекорда стал американец Хоббс Кеслер с результатом 3 минуты 56,13 секунды. Обычно рекорд обновляет победитель, ну, такое клише есть. Но здесь получилось так, что Келлан Элсон из Британии финишировал вторым, но при этом тоже умудрился пробежать быстрее рекордного времени аж на 5 секунд. Но и это еще не все. Я когда дождался полного протокола этого забега, потерял дар речи, потому что сразу 15 бегунов пробежали дистанцию в 1 милю быстрее предыдущего мирового рекорда. Причем 22 спортсмена обновили личные достижения. Из наших ребят Никита Богданов финишировал 30-м, а Янис Разгалис 32-м. У женщин чемпионкой мира в забеге на милю стала Дирибе Велтеджи из Эфиопии с новым мировым рекордом 4 минуты 20,98 секунды. А всего на рижском чемпионате мира по бегу на шоссе зарегистрировались более 13 тысяч участников из более чем 100 стран. И быстренько о футболе. Я отобрал самые заметные афиши минувшего уикенда, которые к тому же удивили результатом. Во-первых, сенсационный старт Жироны в чемпионате Испании сделал игру каталонцев с мадридским Реалом главной в туре. К тому же не забылась весенняя история, когда бело-красные помогли землякам из Барселоны в чемпионской гонке. Только за одного битого двух небитых дают мадридцы, выучили предыдущий жиронский урок и, как полагается, Супергранду четко сделали свое дело, закатив аж 3 безответных мяча. У поклонников Жирона еще есть шанс сделать скриншот уникального временного лидерства любимой команды в Ла Лиге, но это все действительно было похоже на сказку и счастливое стечение обстоятельств. Стартовавший с 6 побед, Манчестер Сити провел крайне неудачную неделю в Англии. Если к вылету из Кубка Лиги еще можно отнестись философски, то фиаско в Вулверхэмптоне получилось весьма болезненным и сенсационным, ну, так как трудно было предсказать проблемы в противостоянии с командой, которая не выигрывала больше месяца. Причем забавно, что перед матчем Хосеп Гвардиола даже не мог вспомнить фамилию Хван Хичхана, назвав форварда соперников корейцем. По иронии судьбы, как раз-таки вот этот кореец стал автором победного гола в ситуации, когда этого никто не ждал. Разгромив Кристал Пэлас в Кубке Лиги Англии со счетом 3-0, 4 дня спустя Манчестер Юнайтед дома столкнулся с куда более серьезным уровнем сопротивления от этой же команды и потерпел болезненное поражение со счетом 0-1. Как знать, может, это магия Роя Ходжсона? Старейший тренер АПЛ за последние 5 лет не проигрывал на Олд Траффорд ни одного матча с Кристал Пэлас и Уотфордом. Не проигрывать, каким бы сильным ни был соперник, вот пусть это будет девизом понедельника. Встретимся завтра утром.
Спасибо, Роман. Замечательный девиз не только понедельника, но и всей начавшейся недели здесь в эфире Домской площади. 8 часов и 29 минут. Языковая реформа в первых, четвертых и седьмых классах, что показал первый месяц учебы. О сложностях и решениях в разговоре с учениками, учителями и теми, кто принимает политические решения в этой сфере. Есть вопросы? Заходите на нашу домашнюю страницу прямо сейчас, lr4.lv. Там под анонсом эфира ищите кнопку «Написать студию», спрашивайте, комментируйте, ответим. Эти и другие тема нового дня через минуту после выпуска новостей. Восемь часов и 35 минут, а здесь и сейчас в прямом эфире Латвийского радио 4 продолжается большое утро новостей, ну и, возможно, главная актуальность этого дня. Прошел ровно месяц в нелатышских школах в первых, четвертых и седьмых классах, если мы говорим о языковой реформе. То есть, по сути, учеба там, в школах национальных меньшинств, в первых, четвертых и седьмых не должна отличаться от того, что происходит в исторически латышских школах. Какие выводы сделали школьники, учителя, директора, родители, ну и, конечно же, те, кто определяет стратегию образования. Мы прямо сейчас поговорим в нашем эфире, выслушаем, насколько это возможно, разные точки зрения. Лайма Гейкина, глава Комитета образования и культуры, а также спорта Рижской думы, наши утренние гости. Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, сегодня в начале октября можете ли вы облегченно вздохнуть, видя то, где и как осуществляется полный переход на латышский язык обучения в первых, четвертых и седьмых классах?
Вы знаете, пока вот этот переход не пройдет совершенно и до конца, тогда только мы сможем с облегчением вздохнуть, потому что...
А до конца это сколько? До второго пришествия Христа?
Нет, не так долго. Я думаю, что процесс займет в целом где-то 6-7 лет, может 8. Конечно, у нас по закону мы должны в 3 года перейти, но так, чтобы мы сказали, что дети с нижнего уровня, то есть с детских садах, придут с умением латышского, чтобы учиться полностью на таком качестве, как и на родном языке латышском, я думаю, 3 года будет мало. Конечно, мы делаем со своей стороны все, что мы можем, чтобы поддержать и детей, и учителей,
кстати, час назад в нашем эфире прозвучало мнение прямое, откровенное директора Бикерникской основной школы, господина Мацкевича, это школа под Даугавпилсом, где он сказал, что директора тоже сегодня им приходится тушить пожар, они делают все возможное и порой невозможное. В конце минувшей недели моя коллега, ведущая программы «Школа для родителей» здесь на Латвийском радио 4, Марина Талапина, побывала на уроке в 4-м классе 40-й Рижской средней школы. И, кстати, как уже сказал в нашем эфире сегодня господин Мацкевич, он видит, что именно в 4-х классах почему-то больше всего проблем. Итак, 40-я школа, урок, классный час. Вот что увидела и услышала Марина. Давайте вместе послушаем запись.
Я пришла в 40-ю школу на классный час к ученикам 4-го Б-класса. Урок посвящен человеческим ценностям. Сегодняшнее занятие учительница назвала уроком доброты. Как нельзя лучше таким вещам учат народные сказки. Одна из них – «Катейшу дзирновас» – «Кошачья мельница». Дети смотрели мультфильм, читали сказку про Аля, выписывали слова и рассуждали, что же такое доброта, как надо относиться к тому, что тебя обидели, мстить или не отвечать злом на зло, как благодарить, даже если сделали самую малость. Ученикам в 40-й школе надо отметить, очень повезло. Их учительница латышского языка Зита Звейница – редкий профессионал, для которой латышский родной. Помимо преподавательской деятельности, Зита также заместитель директора и имеет классное руководство. Она не побоялась прийти в школу, в которой много детей дома разговаривают на русском языке.
На самом деле-то проблемы нет. Потому что школа подготовилась. Если посмотрели на наши стены, они на латышском с нами разговаривают. И если это начать изначально, проблем нет. Проблемы создаются вокруг где-то. Здесь тоже дети разного уровня. Поэтому мы и есть как волшебники. Из ничего делаем много. И друг друга понимаем. Не исправляем грамматические ошибки. И я считаю, что сегодня мы друг друга действительно поняли после этого урока. Так что делаем только свое дело и только вперед.
Что бы порекомендовали родителям?
Честно? Отношение к предмету, желание это учить, все есть вокруг. Только откройся и бери.
Конечно, с таким преподавателем учить латышский легко и интересно, но другие предметы на латышском языке не всем детям легко даются. Самые смелые ребята поделились с нами своим опытом.
Расскажи, вот в этом году ваш класс полностью перешел на латышский язык обучения. Что изменилось?
Ну, было чуть-чуть труднее, но так я привык, потому что я был в латышском садике. Ну, а так нашему классу было сейчас довольно-таки трудно.
А в чем эти трудности заключались?
То, что не привыкли.
Тебе родители еще дополнительно как-то помогают?
У меня родители тоже помогают чуть-чуть. Иногда подсказывают слова, которые я не знаю.
А уроки делать помогают?
Нет.
Ну, трудновато, но после того, как начала понимать, стало чуть-чуть легче.
Что тебе помогло начать понимать?
Я много учила переводов слов, все вот это пыталась понять. Именно суть слов, например, на латышском. Я гуглила в интернете, искала подобные слова на тему, чтобы начать понимать.
Но ты до школы в детский сад ходила смешанный?
Да. Там разговаривали на русском, но пытались что-то и на латышском учить.
Некоторые дети честно признаются, что им было бы легче учиться на русском. На латышском языке, например, социалозинебас труднее усваивать. Полностью на латышский язык обучения в этом учебном году перешли 1-й, 4-й и 7-й классы. И, как рассказала директор Рижской 40-й школы Елена Ведищева, у каждой параллели свои трудности.
Если мы говорим конкретно о четвертом классе, то их основная трудность – это словарный запас. Потому что при переходе обучения с латышского языка как второго на изучение латышского языка как родного, конечно, отличается словарный запас. Он значительно больше, шире. Поэтому для нас помощь родителей хотя бы даже вечером проверить новые слова. Выучил ребенок или не выучил? Элементарное такое задание. Сейчас есть огромное количество платформ, в том числе, например, valoda.lv, где огромное количество интерактивного материала, абсолютно бесплатного. Начиная от изучаем латышский язык с Тофиком, заканчивая аудиословарями. То есть родители могут даже доверить эту работу компьютеру, только нужно выделить какое-то время. Потому что есть определенные трудности при переходе на изучение латышского языка как родного. Я вот на доске нарисовала. Мы, например, состав слова в русском языке обозначаем сверху, а в латышском языке состав слова обозначается снизу и другими значками. То есть нам нужно будет время, ну, переучиться. Это не происходит в один день, это не происходит в одну неделю.
В некоторых школах удалось найти людей на должность помощников педагогов, и это большое подспорье. Но далеко не везде все вакансии заполнены.
Сегодня на уроке видели фрагмент, когда я подошла и помогла ребятам найти нужное задание. Если бы у школы Тайзит ты был бы сегодня помощник учителя, ей бы значительно легче было бы в течение урока пройти значительно большее количество заданий, сделать значительно больше, достичь значительно большего. Да? Если говорить о трудностях перехода на латышский язык, я считаю, что первый класс, он очень органично из детского сада переходит в школу. Наша задача им только помочь адаптироваться, увидеть, как это можно реализовать. К седьмому классу мы в любом случае бы перешли бы на 80% на латышском языке. У них достаточно уже большой словарный запас. Все равно есть, конечно, какие-то языковые трудности. Этого не избежать. Кокур вообще попали четвертый класс. Им сложнее всего.
То, что касается помощи от государства, хватает помощников, преподавателей для того, чтобы
вот тут
классы.
Тут очень интересная ситуация. Дело в том, что государство действительно и самоуправление финансово поддержали школу. Мы полностью сменили учебники в первом, четвертом, седьмом классе, которые нам нужно было сменить. И у нас есть финансирование на то, чтобы мы могли финансировать и дополнительную ставку логопеда, и помощников учителей. Желающих нет.
В этом году на латышский язык перешли также все детские сады. Вместе с тем, по данным Министерства образования, в образовательных учреждениях не хватало больше 600 учителей. Около сотни педагогов уволены или уволились сами из-за недостаточного владения латышским языком. Помимо этого, профессия учителя в Латвии, увы, уже давно стала непрестижной. В отличие, например, от Люксембурга. Там, согласно рейтингу стран мира, педагог получает 5800 евро в месяц. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Педагоги имеют хорошее качественное образование и относятся к элите государства. У наших соседей в Литве и Эстонии тоже учителя получают больше, правда, на несколько сотен евро, но все же. Из чего можно сделать вывод, что преподаватели в школах и садах Латвии уже давно работают далеко не за деньги. Министр образования нашей страны Анда Чакша и глава Государственной службы качества образования Инета Юхневича обещали проверки школам, садам и преподавателям. Инспекторы этих ведомств также изучают и оценивают информацию в СМИ и от родителей. В некоторых школах такие проверки уже начались, что доставляет дискомфорт и добавляет стресс. Марина Талапина специально для Домской площади.
Спасибо Марине, но, наверное, трудно представить, чтобы в 40-й Рижской классической гимназии, да и, наверное, в любом другом учебном заведении, не только Риге, корреспондент увидела проблемы. Госпожа Гайкина, какие мысли у вас возникли, каков ваш комментарий после этого большого репортажа?
Ну, то, что я...
Было что-то новое, что вы узнали сегодня?
В принципе, то же самое, что мы уже знаем. И то, что я сказала, вот если бы мы начали постепенно с детского сада и переход с первого класса и дали бы вот эти 7 лет до 7 класса спокойно перейти на государственный язык, на латышский язык обучения, было бы все хорошо. А вот этот 4 класс, вот эти 3 года, которые просто, ну...
С белого листа приходится и учителям, и директорам, и детям, а также их
родителям. Ну, это родителям. Просто... В стрессовой обстановке, с таким увеличенным, ну,
спиденс. Давлением.
С давлением, что нам надо вот именно вот в эти 3 года. Я думаю, что самая главная цель – это чтобы мы говорили на латышском, а не то, что за 3 года начали. Потому что язык можно научиться, только им пользуясь. И вот это мы должны все как общество вместе и делать, вот, чтобы дети
однозначно
могли
этому идем, и идем уже не первый год. Накануне 1 сентября, когда мы с вами, госпожа Гекина, общались здесь же, в прямом эфире Домской площади, в этой студии вы говорили, что не предвидите проблем в большинстве рижских, нелатышских школ, так как там постепенно и своевременно готовились к этому. И вместе с тем, позднее на пресс-конференции 31 августа прозвучала цифра 17 школ в Риге, которые осуществляют переход, так сказать, с нуля или чистого листа абсолютно в последний момент, впрыгивая в последний момент вагон этого поезда. Можно ли сегодня, месяц спустя, объективно сказать, какая ситуация там, вот в этих 17, так сказать, в проблемных школах?
Ну, конкретно насчет этих 17 я, наверное, не скажу, но все проблемы, наверное, такие же, как и мы слышали в сюжете, да, что, конечно, в первом классе и в 4-м и 7-м, сейчас вот первый год пошел процесс обучения, и найдены самые лучшие учителя, которые могут этот процесс провести качественно. Для меня больше заботит второй год и третий год, когда вот этот учителя, которые должны будут перейти на обучение на латышском языке, уже мы не будем там с класса на класс перекладывать, и тогда уже все учителя должны будут. И то, что обучать на латышском языке. И вот то, что Рига старается и все делает для этого, что у нас до сих пор, и вот особенно в сентябре у нас такие отбалста.
То есть не только в сентябре, но и все лето, еще и накануне и все, были, да, группы поддержки для учителей. Я вернулся бы к конкретной цифре, которая прозвучала из уст моей коллеги. 600 педагогов. Столько не хватает сейчас по всей Латвии. Скажите, с 1 сентября эта цифра, вот какова ее динамика? Она увеличилась, уменьшилась? Если мы говорим о дефиците педагогов, именно вот в нелатышских школах и в реформируемых классах. Что говорят, о чем говорят ваши индикации?
Ну, насчет динамики я не посмотрела сейчас, как раз приходя на этот...
На наш сегодняшний разговор,
сегодняшний разговор, но в начале учебного года в Риге были 500 вакансий. Это не только педагоги, это и разного вида персонал поддержки. И самая большая нехватка была как раз учителей латышского языка, математики, музыки, к удивлению.
Есть план Б, С, Д, как этот вопрос решать в будущем?
Ну, у нас есть программы поддержки. Мы сейчас создаем еще дополнительные программы, чтобы тех учителей, которые, может,
кому нужно было подтянуть свой словарный запас, чтобы они уверенно себя чувствовали?
Не только. И то, что с регионов, те учителя, которые, может, останутся без работы где-то в регионах, мы хотим их
переманить
в Ригу. И мы создаем такую программу поддержки, может, гостиницы, которые... служебные гостиницы, где можно остаться, чтобы работать неделю здесь, а потом поехать на выходные домой или еще какие-то программы. Ну,
это звучит как конкретное решение Рижской думы, а не только политическое заявление, что мы видим проблемы, нам кажется, что мы знаем, как решать, уже это дорогого стоит. Скажите, у вас есть уверенность, как у руководителя такого важного департамента в сегодняшней ситуации, что руководство проблемных, да и не только проблемных школ, объективно и честно рассказывает о своем положении дел, руководствуясь, может быть, принципом «не буди лихо, да, пока оно тихо, а то тут валст валода центра инспекторы, другие проверяющие появятся». Насколько вот эта информация, которая исходит из школы, она объективна? И не откроется ли ящик Пандоры в обозримом будущем так, что...
Но я надеюсь, нет, потому что мы в самом деле держим
Руку на пульсе.
Руку на пульсе. Мы очень много времени уделяем тому, чтобы пойти в школы, увидеть, как это происходит, слышим, что говорят школы, какие проблемы. Мы сразу стараемся их решать, чтобы ну, весь отбалст
будет. Вся поддержка.
Вся поддержка пошла к учителям, к детям, к школе. Например, мы сделали разные видеоролики перед учебным годом, чтобы ознакомить и родителей вот с переходом. И то, что интересно, что вот этой средой к нам приезжает из Таллина комитет по образованию, депутаты, чтобы перенять опыт у Риги, как перейти на единую школу, подход единой школы. И я очень жду этого визита, потому что это будет очень интересный разговор между эстонскими коллегами
и нас. Но мы сможем не только расспросить, но еще и рассказать, потому что у нас этот процесс уже идет, а эстонские политики до сих пор пытаются перебрасывать этот вопрос как раскаленную картофелину из рук в руки. По вашим оценкам, везде ли сейчас в необходимом количестве преподается на латышском языке математика, физика, география, другие, скажем так, сложные, трудные, может быть, с точки зрения школьника и родителя предметы? Нет такого, что где-то больше физкультуры становится, еще каких-то легких предметов?
Я надеюсь, что нет. Таких индикаций нету. И то, что меня, дает мне надежду, что до сих пор, вот за этот месяц, я не получала такой массовой...
потока информации.
Потока информации, что где-то что-то не происходит.
А, кстати, родители звонят?
Вот. Нет.
Надо.
И даже не пишут. И вообще я... Вот интересно, что в самом деле вот таких критических, больших заметок, чтобы нам надо было тушить пожар какой-то, вот за этот месяц такого не было. То, что меня немножко волнует, что этот сейчас вот ИКВД идет в школы и в самом деле создает такую стрессовую атмосферу. У нас в ноябре будет конференция по результатам первых двух месяцев. Я думаю, что было бы лучше, если вот после этой конференции вот стали бы что-то проверять, потому что все-таки первый год и время перехода, и мы должны адаптироваться к новой ситуации. Я думаю, что конец первого месяца, слишком, как говорится...
Слишком. Поставим многоточие. Дума политически выступает за сохранение школ, чтобы, это в том числе и ваши слова, вы говорили здесь и в конце августа месяца, и не только здесь, но и на пресс-конференциях, на встречах с директорами, учителями, школьниками, родителями, в конце концов, с руководством Министерства образования и науки, что позиция, постулат Рижской думы, школа, несмотря на все вот эти реформы, оптимизация, сокращение, должна оставаться максимально близко вот к этому маленькому человечку-школьнику. Да. Скажите, вот суммируя все то, о чем вы честно, честно скажу, даже несколько неожиданно, прямо и очень остро говорили в течение вот этого получаса, не может ли это в итоге отразиться на изменении школьной сети Риги в будущем, что оптимизированы будут вот эти проблемные, в кавычках, не латышские школы.
Ну, что мы называем проблемной?
Там, где есть проблема.
Мы свою сеть создаем по принципам, чтобы с 1 до 6 класса дети могли обучаться качественно
поближе к дому. Чтобы не через полгорода, да?
Да, а потом до 9 класса, чтобы было качественное образование в любом апкайме.
В любом микрорайоне. Риги, независимо от того, центр это Булдыра
и
Плявник.
И, конечно, среднее образование, это уже другой вопрос, потому что там мы создаем сеть школ, чтобы, во-первых, сделать разновидное предложение у средней школы и качественное. И, конечно, мы смотрим, когда мы сокращаем какой-нибудь или уровень школы, или школу, или классы не открываем, то мы смотрим по результатам. И если результаты очень слабые, и если там даже нет 35% большинства учеников, которые хотят закончить школу, то, конечно, есть проблема не только в языке, значит, там проблема в общем. И, конечно, число детей. Это первое. Потому что родители выбирают качественную школу. И если это родители аксиома, не ведут учеников в какую-то школу, значит, ну, и они голосуют каким-то образом за то, чтобы... Вот мы оставили какие-то школы и какие-то закрыли.
Скажите, в сегодняшней ситуации что вас радует как политика в прошлом, как непосредственного человека, который пришел на эту должность не во время выборов, а реально из образовательной сферы, из достаточно такой интересной, специфической школы, учебного заведения. Что вас радует сегодня?
Меня радует то,
что... Столько проблем мы сегодня обозначили, что мы могли бы, наверное, говорить до полудня.
Да. Меня радует то, что в школе, в наших рижских школах все-таки есть учителя, есть руководители, есть дополнительный персонал, которые все еще работают в школе. И наши дети имеют возможность получать качественное образование. Это, в самом деле, меня радует, потому что я знаю, вот, сколько проблем в системе, и это, я бы сказала, какое-то бринумс.
Чудо.
Чудо.
Нашли подходящее слово вместе. И такие же слова, как мы слышали из сюжета, благополучно пытаются находить и находят на уроках ученики, педагоги, их помощники. 6 лет – долгий срок. К этой теме мы и будем возвращаться. Но я еще раз хочу сказать вам большое спасибо за ваш разговор. Я знаю, что у вас день расписан по минутам. И это дорогого стоит, что вы нашли время, пришли к нам в студию. И вот так честно, не задумываясь, отвечали на все вопросы по существу. Доброго дня.
Спасибо. И вам тоже.
Лайма Гейкина, глава Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы, была сегодня утренней гостью Домской площади. Напомню, что это и другие некоторые интервью вы можете не только послушать, но позднее посмотреть на нашем канале в YouTube в видеоверсии. Заходите в Латвийское радио 4, подписывайтесь, кликайте и в комментариях задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение и... подсказывайте следующих гостей, чтобы так интересно, насущно, важно и честно прозвучало в нашем следующем эфире. Сегодняшний выпуск Домской площади подошел к концу. Его для вас подготовил и провел Андрей Хутров. Спасибо моим коллегам, продюсеру Наталье Пориэте, звукооператору Регине Безани, мультимедийное содержание Александры Лина и Даниэля Иуфы. День только начинается, вместе с ним и неделя. Все должно быть хорошо.